Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях врач-онколог, химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга Михаил Владимирович Демин. Михаил Владимирович, добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня про онкореабилитацию мы поговорим. И давайте, наверное, про то вообще, какие виды рака самые распространенные и какие вообще виды рака есть.
Смотрите, я для вас подготовил целую шпаргалку, чтобы было на что сослаться. Я подготовил кое-что по международным данным и по российским. Во-первых, бюллетень ВОЗ от 24 года, от 1 февраля, который дает нам международную сводку. Согласно ему, преобладающими в мире видами опухолей являются рак легких, рак молочной железы и колоректальный. Первые три места берут. Дальше рак простаты и рак желудка. В РФ статистику ведет в том числе Ассоциация онкологов России, и у них статистика за 21 год. То, что они ведут при том и смешанную статистику мужчины плюс женщины, и раздельную. В общем, лидирует рак молочной железы, не меланомный рак кожи, потому что меланома и не меланомный рак кожи – это разные вещи. Трахеобронхиального, скажем так, тракта, трахеи, бронхи легкие, ободочная кишка и рак простаты. У мужчин в лидерах трахея легкие, вот этот вот трахеобронхиальный тракт, предстательная железа, немеланомный рак кожи. У женщин рак молочной железы, немеланомный рак кожи и тело матки в лидерах.
Есть ли такая штука, как предрасположенность к возникновению рака? Что если там у мамы, у родственников что-то было, ой-ой-ой, у меня точно будет?
Абсолютно. Абсолютно есть наследуемые формы рака. Скажем так, когда я готовился к интервью, вопрос звучал так, что это либо предрасположенность или стечение обстоятельств. У меня есть несколько знакомых в кругу, с которыми общаюсь, которым задаешь вопрос с формулировкой А или Б, то есть не вопрос формата «да», «нет», а формата А или Б, они говорят «да» или «нет».
Так.
Соответственно, отвечая на такую формулировку, что вот это предрасположенность или какое-то стечение обстоятельств, да, то есть и то, и то. То есть мы говорим о том, что есть и предрасположенность, абсолютно доказанная, мы говорим о том, что есть, мы знаем конкретные гены, не все, но довольно много генов знаем, которые увеличивают риск значимо или почти стопроцентно, да, каких-то новообразований, знаем, какие новообразования они провоцируют. Мы знаем, что есть семейно-наследуемые синдромы, то есть вот если к первому примеру, гены, то есть классика это BRCA1-2, то есть все мы знаем такую актрису, как Анджелина Джоли, она выявила у себя носительство BRCA1-2, то есть она сдала анализ, там было выявлено вот это вот носительство, и она сделала превентивную мастектомию, чтобы там что-нибудь, скажем так, не выросло, да. Соответственно, мы знаем, что есть семейный синдром, ассоциированный с этим. Например, есть такой орган, как ободочная кишка. Ну, ты упоминал в разделе про статистику, про колоректальный рак.
И это прямая кишка?
Прямая сигмовидная ободочная. Ну, грубо говоря, вот так вот. Упрощая, да, можно сказать, что прямая. Вот, и в этой кишке могут образовываться множественные полипы, так называемый синдром Линча. Диффузный семейный полипоз, когда у нескольких кровных родственников прям массивно образуются полипы, как, знаете, такие ворсинистые тряпочки для швабры. Вот примерно так это выглядит. Ну, может быть, размеры ворсинок поменьше, да? И у них очень высокие риски колоректального рака. Но встречаются, конечно же, и стечение обстоятельств, потому что если мы говорим о том, что в конечном счете приводит к онкопатологии, мы вообще должны понимать, что вот все эти причины, когда человек несведущий открывает там учебник, например, по онкологии или какие-то материалы, там написано физические факторы, химические, там биологические, там эндокринные, иммунные, что-то еще. В конечном итоге вся эта воронка сужается и приходит в одну точку. У нас есть педаль газа и педаль тормоза в каждой клетке. То есть есть физиологический процесс пролиферации, роста, развития клеток. Что такое пролиферация? Это когда количество клеток увеличивается, и они приобретают определенную профессию, скажем так. Соответственно, у этого процесса есть педаль газа, педаль тормоза. Таким образом, вот все эти факторы – иммунные, наследственные, эндокринные, физические, химические, биологические – они либо уменьшают функциональность педали тормоза, то есть вот тормозящие гены, которые надзирают за вот этими онкогенами, то есть либо их тормозят, либо они усиливают педаль газа, то есть они эти проонкогены стимулируют. Соответственно, вот есть популяция людей, у которых есть наследственные вот эти вот заболевания по типу диффузного семейного полипоза, по типу ранних раков молочной железы, там кровных родственников, раков простаты ранних раков яичника. Есть же люди, которым буквально вот не повезло с течением обстоятельств, то есть, например, вирус папилломы человека просто, например, в связи с неудачной половой жизнью. То есть, например, просто вот не было профилактики, шейки своевременно, человек получил вирус папиллома человека, через какое-то время вырастает рак шейки матки. Некоторые виды лимфом или лейкозов, если мне память не подводит, потому что это больше стезя гематологов, конечно, возникает в связи с вирусом герпеса 4 и 5 типа. Это те вирусы, которыми мы переболеваем в детстве, в детском садике. Инфекционный мононуклеоз и цитомегаловирусная инфекция, если мне память не подводит. Вирус Эпштейн-Барр и цитомегаловирус. Эти вот два заболевания, два возбудителя, мы ими обмениваемся вообще в детстве. То есть много человек с улицы любого утащи, да, там будут антитела хронические, хронического иммунного ответа к этим вирусам.
Самые главные меры профилактики онкозаболеваний?
Самые главные меры профилактики – это, во-первых, сбор семейного анамнеза. Ну, естественно, врач знает, как собирать, пациент не знает, да, то есть…
Если ты не знаешь в силу каких-то обстоятельств, ты не можешь, ты не знаешь, кто у тебя родители, чем они переболели, нет возможности выяснить там до третьего колена.
Ну, опять же, значит, этот пункт выпадает, то есть, либо оно есть, либо нет, да, то есть, либо есть возможность просто узнать у родных, что было у них или нет, или у их родных, у родных.
То есть, если был, уже ставим галочку, что надо присматриваться к своему здоровью.
Это первое. Второе. Прохождение диспансеризации. Почему? Диспансеризация, она в этом плане несовершенна, но отчасти что-то есть. У мужчин очень важен анализ простатоспецифического антигена. Абсолютно важно, потому что это скрининг. Это не абсолютно надежный. Сразу делаю уточнение, так как многие слушатели все-таки не доктора. Что такое скрининг? Скрининг – это дешевое, достаточно эффективное, достаточно массовое обследование. Ключевое слово – достаточно. То есть, оно, в принципе, дешевое, в принципе, массовое, но именно оно достаточно эффективно. Оно абсолютной эффективности не дает. Все еще, например, повышение ПСА может оказаться у человека с относительно безобидным простатитом, да, или рак простаты может повести себя немым образом, не давая повышения ПСА. Но как скрининг, в принципе, неплохо. То есть, многие люди, у которых есть повышение, у них там что-нибудь потом интересно находит в простате. То есть, это диспансеризацию входит. Кал на скрытую кровь. Тоже скрининговый метод, тоже, само собой, есть недостатки, но если положительный анализ кала на скрытую кровь, то пожалуйста. Значит, есть какой-то воспалительный процесс, какие-то травматизации в ободочной кишке. Тоже пора обратиться к доктору, да? Маммография. То есть, как бы, ну, есть, скажем так, по аналогии с движением ВИЧ-диссидентов, есть, скажем так, такое немножко костыльное слово, используя маммографии диссиденты, как отрицатели маммографии, которые считают, что она исключительно вредна. Но, тем не менее, маммография поддерживается как нашими, так и зарубежными сообществами, и она довольно информативна при, естественно, само собой, есть определенные допуски. Ну, то есть, метод хороший, списывать со счетов не надо. Единственное, что я, может, добавил бы, о чем я говорил, что многие, что преимущественно у нас в структуре заболеваемости рак легких, рак молочной железы, рак простаты, колоректальный рак, да, вот, и, допустим, еще вот рак кожи у мужчин, там, у женщин в разной степени встречаемости, да, то есть я бы добавил к этому осмотр дерматолога раз в год хотя бы, то есть чтобы они выявляли какие-то предраковые состояния кожи, а может и предмеланомные даже, да, то есть мы говорим же и про немеланомный рак кожи, и может заодно и всякие подозрительные на меланому на образование посмотреть. И может быть компьютерную томографию легких, если у вас есть определенный фактор риска, например, вы курильщик, мужчина старше 40 лет, то можно дополнить флюорографию, делаем по диспансеризации, например, компьютерную томографию легких. Это мой личный взгляд, да, потому что в диспансеризации флюорография направлена на выявление или исключение туберкулеза. То есть задача флюорографии не выявить онкозаболевание. Если онкозаболевание выявлено на флюорографии, то это уже довольно серьезно.
Уже поздно.
Не совсем поздно, кстати, это вопрос дискуссионный. То есть, но это как минимум уже очень гораздо более серьезный прогноз. То есть уже, скорее всего, одной операции не отделаешься, там уже придется химиотерапию подключать. Ну, потому что визуализация от 1-2-3 сантиметров на флюорографии. Это уже серьезно.
Лечится ли сегодня рак и вообще существуют ли какие-то виды реабилитации после онкологии?
Да, лечится. Более того, мне очень нравится радовать пациентов, потому что есть такие пациенты без негативной коннотации, в нейтральном смысле дремучие. Почему? Потому что пациенты не обязаны быть докторами, они не обязаны быть в ногу со временем. Поэтому просто у некоторых пациентов есть такое немножко устаревшее представление, что если выявили онкозаболевание, все, простынка накрываться, в сторону кладбища ползти. Да, извините за мой французский. Соответственно, это представление не актуально. То есть у нас со времен когда я, наверное, поступил в медицинский институт с 2013 года, очень сильно шагнули вперед. Гормонотерапия, классическая химиотерапия, таргетная терапия, усовершенствовались оперативные техники, усовершенствовалась лучевая терапия. И поэтому сейчас даже самые серьезные заболевания, ну, в смысле, самые серьезные стадии заболеваний, да, самых разных, это уже не приговор, это приглашение, скажем так, дискуссии, приглашение побороться. Естественно, это все опирается на общее состояние пациента, то есть мы понятно, что мы не можем проводить высокотоксичное лечение или какие-то большие объемы операций истощенному пациенту. Если он истощен опухолью, если он истощен дефицитом ухода, если он истощен каким-то отягощающим общим заболеванием. Например, у человека диабет не компенсированный, да, он тучный, мало, из-за сердечной недостаточности он мало двигается, у него везде отеки, он синюшный, у него хроническая гипоксия. То есть, само собой, мы такого пациента, например, на химию не возьмем, да и на операцию тоже. Вот тут дело вступает реабилитация. Реабилитация у него вообще две большие ветви. Мы говорим о реабилитации пациентов, получающих активно противоопухолевое лечение, и реабилитации после лечения. То есть, собственно, даже почему это не два каких-то отдельных направления, не две отдельных реабилитации, а две ветви, как у одного дерева, да, потому что одна перетекает в другую. Как нас учили великие доктора, мы лечим больного, а не болезнь. Соответственно, мы реабилитируем больного, а не болезнь тоже. Поэтому реабилитация мероприятий начинается еще в период активного лечения. Что такое вообще реабилитация? Мы говорим о том, что у организма есть какие-то базовые функции. Мы их даже делим на три категории, такие как физические, психические и социальные. Соответственно, при ряде онкопатологий, при ряде вариантов лечения часть функции утрачивается. Соответственно, реабилитация – это как возврат некоторой способности. Например, пациент с колоректальным раком, опять же, довольно часто колоректальный рак встречается, да, он не может сходить в уборную по-большому, потому что опухоль банально перекрывает просвет кишечника. Тогда, еще до радикального оперативного лечения, ему может быть наложен, например, стома. Да, то есть такое выходное отверстие, которое будет выполнять ограниченно, не изящно, никому не нравится это дело, да, ну, понятное дело, не было никого, кто сказал бы: доктор, давайте еще раз стому сделаем, да, после закрытия.
Мне понравилось, да, пожалуйста.
Да, да, никого такого не было. Но, соответственно, в какой-то ограниченной степени это восстанавливает физиологический пассаж содержимого кишечника, да, и, соответственно, качество жизни пациента прекращает страдать. То есть он может нормально ходить в туалет, он может быть активным в течение дня, он, так как там специальные мешочки, ему не обязано жить, работать, учиться рядом с горшком, он может свои дела делать в уборной каким-то образом, да. Либо пациенты с задержкой мочи тоже так же может быть на разных уровнях, то есть из, условно говоря, из почки, из мочевого пузыря может быть выведен тем или иным образом моча, да, то есть если есть препятствие выходное на том или ином уровне. Про медикаментозную реабилитацию мы тоже говорим.
Mm-hmm.
То есть надо понимать, что реабилитация многогранная, то, что я привожу, это такие частные примеры.
Mm-hmm.
То есть это такие...
Ну, то есть можно хирургически человеку на время лечения жизнь как-то облегчить.
Можно
таблетками его полечить, чтобы тоже...
Таблетками, инфузиями, и можно, например, какими-то физиотерапевтическими методами. Да, то есть это все абсолютно верно.
Mm-hmm.
Единственное, физиотерапия имеет ряд ограничений, но тут я физиотерапию сразу уточнение сделаю, как говорится, для коллег, что вы меня представили, они же знают потом, в кого яйцами кидаться. Соответственно, я для пациентов немножко упрощу, соберу физиотерапию, всю вот эту физическую реабилитацию, такую как ЛФК, какие-то физиотерапевтические методы, да, вот это все, ЛФК, массаж. То есть не все физиотерапевтические методы можно онкопациентам, какие-то разрешены, какие-то разрешены с ограничениями, какие-то запрещены, да. Ну, то есть в целом физическая реабилитация имеет место быть, ЛФК онкопациентам можно без ограничений, кроме каких-то сопутствующих заболеваний или каких-то субъективных ограничений. То есть, например, какие-то упражнения мы же не заставим пациента делать через боль.
Угу.
Потому что это, ну, немножко бесчеловечно, скажем так. Или какие-то массажи, то есть мы тоже не заставим пациента делать, если там пациент, скажем, тоже болевой синдром сильно возникает при массаже какой-то области. Но в целом реабилитация такая вот по трем направлениям методов доступна, да. А так как у организма есть три направления функций, да, физическое, социальное, психологическое, то есть мы вот поговорили, вот ребята, что-то есть физическая реабилитация, медикаментозная, хирургическая, это же все направлено на физическую сторону жизни. Есть же еще психологическая.
Ну, психологи, я тоже, насколько знаю, работают с онкопациентами.
Конечно, работают, то есть есть психологи, более того, специально обученные при работе с онкопациентами, и есть еще вот соцработники, которые работают на социальную сферу, на социальную реабилитацию пациента, и психологи тоже на нее работают. По сути, если подумать, даже врачи-онкологи, врачи-мануальщики, то есть вот все, кто занимается даже физической стороной, они все тоже работают немного на социальную сторону, то есть вот эти вот три сферы пациента, они друг от друга неотделимы. И да, конечно, роль психолога, она огромна в этом всем, потому что мы, само собой, не говорим, например, о каких-то пациентах, которым в кавычках повезло, ну, в кавычках, потому что все равно онкозаболевание иметь неприятно, но тем не менее в какой-то мере повезло, у которых, например, базилиомы. То есть даже у них есть какой-то минимальный дискомфорт, потому что им сообщают, что вот Иван Иванович, у вас злокачественная патология кожи. Прежде чем доктор объяснит ему, что вот это базилиома, да с ними лет 200 живут еще. Ну ладно, 150, да, немножко обманул, как говорится. Но пока им это не объяснят, у них все равно будет этот импульс, период переживания. Да, все
то равно есть надо говорить, что вы будете жить еще 150 лет, но...
Да, но вот это надо прооперироваться, или надо обучиться, да. То есть и как бы человек про базилиому, скорее всего, потом не вспомнит. Там вероятность рецидива минимальная, метастазов она в принципе не дает. А вот если мы говорим о серьезном заболевании, то есть когда мы сообщаем пациентам, здравствуйте, Алевтина Ивановна какая-нибудь, условно говоря, у вас рак поджелудочной железы, 4-й стадии. И, как вы понимаете, то есть одно дело в частном медцентре, когда еще есть время поговорить с пациентом, а когда работаешь в бюджетной сфере, там времени поговорить с пациентом вообще нет, вот вываливаешь это на гора, при том, что есть протоколы, например, SPIKES, это самый ходовой протокол, само собой, по аббревиатуре он зарубежный, там вот эта многоступенчатая проработка проблем с пациентом, но онкологам в частном, в бюджетных учреждениях трудновато это делать, потому что у них семеро под лавкой ждут в свою очереди на прием, и, соответственно, как-то, вы знаете, скомка, ну, у вас 4-й стадии, вот вам номер благотворительного фонда, до свидания, следующий. Ну, это утрирую немножко, да. То есть тут уже зависит от квалификации онколога и от того, насколько он может банально выкрыть на это время, да. То есть если бывают ситуации, когда можно выкрыть, там онкологи, конечно, стараются объяснить, да, что да, у вас на 4-й стадии ракопочечной железы, но у нас есть методы борьбы, у нас там есть химиотерапия, лучевая терапия. Если же пациент, нет времени объяснить, то пациент как бы остается вообще один на один со своей проблемой, и само собой нужен человек, который придет и скажет ему, или которому он придет, и человек ему скажет, что вы прямо сейчас не умираете, врачи вас не бросили, родственники вас не бросили, то есть мы будем за вас бороться, заболевание у вас серьезное, но, опять же, даже если мы не... Ну, доктора, если не вылечат вас целиком, мы вам можем выигрывать какие-то значимые сроки жизни и мало того, комфортной жизни.
Подытоживая, вот хочется услышать, во-первых, еще раз, да, про меры профилактики и про основные факторы риска возникновения вообще раковых заболеваний, онкозаболеваний, если нету никаких, ну вот, допустим, никаких предпосылок нету, ни у кого из родственников нету, мы живем плюс-минус, там у нас хорошие условия жизни, да, там минимум стресса, ну или он хотя бы там не превышает какие-то значимые рамки, может ли онкозаболевание возникнуть, ну, что называется, на пустом месте? Когда вроде как все, а тут у меня есть, у него нет.
Давайте, да, начнем со второго подвопроса. Закончим первым, потому что иначе будет хвост вилять собакой. Вот, насчет факторов риска, то есть если мы вроде как все исключили, все врожденные неблагоприятные факторы, все равно, во-первых, можно ставить, оценивать, во-первых, есть инсоляция, да, то есть мы живем под солнышком, мы дневные животные, мы не опоссумы, мы не кошки, мы не мыши-полевки. К сожалению или к счастью, каждый решает для себя сам, как говорится, да, но вот мы не опоссумы, мы ночью не живем, мы живем днем. Соответственно, мы сталкиваемся с инсоляцией. Первоочередной фактор – это профилактика. Банально, никто не запрещает носить в разной степени открытую одежду, ну, кроме каких-то правовых и морально-этических норм, да, но вот открытые участки кожи можно обрабатывать солнцезащитными кремами с SPF не менее 50, да, то есть ограничивать инсоляцию тем, что, ну, грубо говоря, не пребывать в целом долго и непрерывно, то есть если вы хотите долго и непрерывно быть на солнышке, пожалуйста, прилягте в тенечек, то есть там все равно будет отраженное солнечное излучение, оно уже не такое канцерогенное, и, условно говоря, комфортно полеживая в тенечке под хорошим тентом, вы можете хоть весь день быть на солнце, это будет кратно меньше ущерб для кожи.
Загорать сколько часов в день можно? Ну, пока лето у нас.
В день? Тут, скажем так, вот меня поймали этим вопросом. Но я скажу уклончиво. Потому что, знаете, один из профильных навыков доктора – уклончиво отвечать, когда вопрос застает его врасплох. Зависит от вашего фототипа кожи. потому что есть 6 разных фототипов от условно скандинавского, когда вот кожа белее снега, ну не настолько, скажем, ну близка, да, вот по белизне, до условно там глубоко какого-нибудь африканского негроидной расы, то есть, соответственно, пятым, шестом фототипы загорать вообще не надо, они уже загорели от природы. Первый, второй тип, там сколько ни загорай, все равно обгорят первым делом. Соответственно, у каждого индивидуально, так навскидку, я бы ограничил 30 минутами в день, довольно безопасно, на мой взгляд. То есть, если вы SPF обрабатываетесь, ну, а 30 минут в день, может быть, загар будет ложиться дольше, чем вы могли бы сделать, да? Но это как минимум безопасно.
Зато безопасно,
да. Первый фактор – инсоляция. Второй фактор – некоторые инфекционные заболевания, да? То есть, опять же, мы упомянули про папилломовирус человека, например, да? То есть, банально, в некоторых случаях это контрацепция поможет, да? В некоторых случаях просто безопасность при ряде процедур, потому что, если мы говорим про инфекции, самые основные онкогены – это, как я уже упоминал, вирус Эпштейна-Барра, герпесвирус, да? Господи, вирус Эпштейна-Барра и возбудитель инфекционного монуклеоза. Два основных герпесвируса, но мы уже, скорее всего, ими заражены. Mm-hmm. То есть с детства. Другое дело, что сохранная иммунная система их успешно подавляет и, соответственно…
Не угрожает.
Да, то есть пока наша иммунная система на страже, эти вирусы нам действительно не угрожают. Но есть же еще папилломовирус человека. Есть вирус гепатита С, вирус гепатита Б, которые могут быть занесены при половом контакте, при каких-то неаккуратных медицинских манипуляциях. Для меня стало шоком, что в 21 веке, более того, в третьем десятилетии, потому что не очень давно, я не помню точно когда, была новость, если не ошибаюсь, на Камчатке случилась вспышка гепатита С.
Mm-hmm.
Если меня память не подводит, как бы где-то вот в пределах последних 3-4 лет, что ли, казалось бы, ну, в такое время
живем. Откуда?
Живём. Откуда, да.
Как?
Ну, то есть, вот, будьте настороже, да. Соответственно, и косвенные факторы, которые сами по себе не провоцируют опухолевые заболевания, да, косвенные инфекции, но они снижают иммунитет, и, соответственно, иммунный надзор пропадает, и просыпаются вот эти вот перерожденные клетки, они не уничтожаются иммунной системой, как это происходит в норме. Классика – вирус иммунодефицита человека. Да, то есть тоже это контрацепция, это безопасные медицинские и околомедицинские процедуры, такие как инъекции ботокса, татуировки, вот это все. Да, то есть, пожалуйста, соблюдайте осторожность. Соответственно, какие еще факторы? Питание. То есть есть… мнение, что, например, красное мясо якобы провоцирует при избыточном употреблении колоректальный рак влияет. А также некоторые, скажем так, в дешевых видах питания, разновидностях питания могут содержаться разного рода канцерогены, якобы тоже, да, сам личный состав я не читаю, голова целее будет, меньше болеть. Но есть мнение, что вот в дешевых продуктах питания содержатся разного рода вещества, которые сами по себе являются канцерогенами, и прежде всего они будут бить по желудку, по кишечнику. Избегать стрессов. Никак не избегайте, избегать стрессов не получится. Избегать стрессов можно в белой комнате с мягкими стенами, там еще таблеточками накормят, чтобы стрессов не было, да. Соответственно, надо учиться работать со стрессами, потому что стресс – это не специфический фактор, снижающий защитные силы организма, влияющий на способность пациента себя обслуживать, то есть человек в хроническом стрессе, в хронической депрессии, он бывает не в состоянии встать, вытряхнуть себя из постели, встать и пойти на диспансеризацию, пойти на какие-то скрининговые обследования, например, ну, банально, да? Ну, кроме того, что хронический стресс может быть либо обусловлен гормональными сбоями, которые могут сами по себе снижать иммунную силу организма, либо он может влиять на какие-то обменные процессы, которые подавляют иммунитет в дальнейшем, и иммунный надзор исчезает. Также подбор работы по возможности без вредных факторов, либо если есть какие-то вредные факторы, что не всем же в кабинете бумажки переклад, да, кому-то надо на забой в шахту спускаться, кому-то надо вываривать металл в горячих цехах, вот это все. Следить за индивидуальными средствами защиты, уточнять у специалистов по охране труда, какие там системы наиболее уязвимы, и по ним как-то более пристально проводить вот это вот обследование. Наверное, вот это вот основные факторы. И можно, в принципе, не пренебрегать диспансеризацией вот с этими вот уточнениями, да, то есть периодически проходить. Вот, это, соответственно, какие факторы, да, то есть я немножко смешал оба вопроса, какие факторы и как профилактировать, да, то есть, но вот самое-самое главное, если вот все хорошо, все благополучно, следственность замечательная, крема самый лучший, лучше с лучшим SPF, работа на склонах Альп, овец выгуливать, что-нибудь такое, да?
Дышать горным воздухом.
Дышать горным стрессов, воздухом. Да? Почему? Вот может или не может? Конечно же может, потому что вот эти вот онкогены, про которые мы говорили, вот концепция газа-тормоза, да? Вот эти вот педальки газа, вот эти онкогены, эти антионкогены, они встроены в наш геном изначально. То есть мы рождаемся с этими генами, мы рождаемся с тем, что вот эти гены будут влиять на нашу пролиферацию, на абсолютно нормальный процесс. Просто с возрастом даже у абсолютно здоровых людей, даже у абсолютно здоровых людей при нормальных привычках, нормальных поведенческих этих моментах постепенно системы контроля ломаются. То есть они ломаются, портятся. И надзор тоже внутренний. То есть мы же говорим, я упоминал уже про иммунный надзор, а мы есть же внутриклеточный надзор, да? Внутриклеточный надзор слабеет, и какая-то клетка приобретает злокачественность, и начинается вот этот вот процесс. Да? То есть этого не застрахован никто. Но вопрос в том, что есть люди такие возрастные, у которых опухоли возникают так поздно, что мы их уже не трогаем, потому что, в принципе, благополучные люди, им уже ну, по годам, в принципе, можно. То есть, например, есть такая тема. Консенсуса по ней пока окончательно я не знаю. То есть есть люди, которые за, есть люди, которые против. Например, онкоурологи считают, что у глубоко пожилых людей, у глубоко пожилых мужчин, если впервые выявлен рак простаты в очень позднем возрасте, и он прям маленький, то есть там на уровне Т1, N0, ну, классификация ТНМ, такой технический момент, условно говоря, первая стадия, то они придерживаются некоторой тактики, выжидая, наблюдая. То есть они этих людей информируют, что здравствуйте, у вас рак простаты, но так как у вас поздний возраст манифестации, у вас там ПСА не сильно подскочил, у вас по шкалам выходит низкий риск какого-то прогрессирования, мы вас трогать сейчас не будем, операция вам не нужна, лучи не показаны, лекарственная терапия не нужна, идите гуляйте, просто там приходите каждые 3 месяца, да, то есть мы будем оценивать наличие или отсутствие роста в опухоли. И эти люди благополучно доживают до старости и умирают от чего-нибудь такого абсолютно не связанного с онкопатологией. Рабочая тактика вполне.
Ну что ж, я надеюсь, что наши радиослушатели не столкнутся с тем заболеванием, о которых мы сегодня говорили. Михаил Владимирович Демин сегодня был у меня в гостях, врач-онколог, химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Михаил Владимирович, огромное вам спасибо за столь подробный и интересный разговор. Я надеюсь, что еще не раз мы с вами встретимся в этой студии. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.